Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
Блуждающая звезда столкнется с Солнечной системой раньше, чем предполагалось. Прежде считалось, что карликовая звезда Гліес-710 столкнется с Солнечной системой через 1,36 миллиона лет. Новые исследования показали, что это произойдет несколько раньше, через 1,29 миллиона лет. Гліес-710 классифицируется как блуждающая звезда, то есть путешествующая по галактике, не скованная никакими гравитационными цепями, которые обычно удерживают звезды на своих местах. Обладая скоростью 51 499 км в час, она недостаточно прыткая, чтобы считаться звездой-беглецом, но все равно довольно быстрая. А о том, что Гліес-710 держит курс на сближение с Солнечной системой, было известно как минимум с 1996 года, но сроки этого столкновения обозначили только в 2016. Согласно первому выпуску данных миссии Гайя, астрономы Филипп Берский и Петр Дыбчинский подсчитали, что Гліес-710, на тот момент находящаяся примерно в 63,8 светового года или в 19,6 парсека от нас, должна прибыть примерно через 1,35 миллиона лет. Сегодня астрономы Рауль де ла Фуэнте Маркос и Карлос де ла Фуэнте Маркос из Университета Мадрида сверили эти подсчеты со вторым, более точным выпуском данных Гайя, опубликованным ранее в этом году, и подтвердили направление звезды. Однако новые сведения дали понять, что время прибытия определяется на несколько десятков тысяч лет раньше, и звезда пройдет гораздо ближе к нашей системе, чем ожидали до этого. Наши результаты подтверждают, в пределах ошибок, исследования Берского и Дыбчинского, но предполагают более тесное в смысле времени и расстояния приближения Гліес-710 к Солнечной системе, написали исследователи в новом докладе. Важно заметить, что он не был опубликован до получения экспертной оценки. Однако, учитывая даже эту оговорку, факт того, что новый анализ подтверждает предыдущие исследования, любопытный виток в этой истории. Берский и Дыбчинский обнаружили, что Гліес-710 войдет в облако Оорта и пройдет в 13 365 астрономических единицах от Солнца. Одна астрономическая единица равна расстоянию между Землей и Солнцем. Согласно новому исследованию, она пройдет всего в 4303 астрономических единицах. На самом деле, это не так уж и близко. Более 100 расстояний от Земли до Плутона, вращающегося вокруг Солнца, на расстоянии 39,5 астрономических единиц. Но это все равно может навредить Солнечной системе. В случае присутствия на тот момент на Земле человечества, ему не придется беспокоиться о каких-либо проблемах на земной орбите. Если Гліес-710 размером в 60% солнечной массы и сможет на что-то повлиять, то только на внешнюю Солнечную систему. Тем не менее, она вполне может повести себя как хрестоматийная лиса среди куриц облака Оорта. Облако Оорта — это теоретическая сфера ледяных планетоземалей, предположительно окружающая Солнечную систему на расстоянии от 200 тысяч до 50 тысяч астрономических единиц. Если Гліес-710 войдет в эту сферу, она может запустить планетоземали в нашу систему, что в свою очередь приведет к кометному дождю. Но Солнечная система и прежде переживала близкие контакты с другими звездами. Например, с Гліес-208, которая прошла на расстоянии 5 световых лет 500 тысяч лет назад. И со звездой Шольца, прошедшей через облако Оорта 70 тысяч лет назад. Именно во время сближения с последней человечество практически вымерло. Было это совпадением или нет, навсегда останется загадкой. Ученые узнали, почему с возрастом людям труднее концентрироваться. Геронтологи обнаружили процесс, объясняющий, почему в стрессовых ситуациях людям зрелого возраста труднее сконцентрироваться на работе, чем молодым. Этот механизм связан с работой голубого пятна – региона мозга, который участвует в физиологической реакции на стресс и тревогу и помогает фокусироваться на задаче. В первую группу участников экспериментов вошли 28 людей в возрасте от 18 до 34 лет. Во вторую – 24 человека от 55 до 75 лет. Добровольцам показали фотографии попарно. На одной было задание, на другой – небольшой объект. В каждой паре одна фотография была четкой и подсвечивалась, а вторая оставалась размытой. Задание заключалось в том, чтобы быстро определять подсвеченное изображение. Перед некоторыми этапами работы участников предупреждали, что в конце они могут получить слабый удар электрошокером, а в остальных случаях уточняли, что удар волонтерам не угрожает. Во время опыта мозг добровольцев обследовали методом магнитно-резонансной томографии. Также ученые фиксировали степень эмоционального возбуждения участников, измеряя расширение их зрачков. Возбуждения участников, измеряя расширение их зрачков. Они значительно расширялись во время этапов эксперимента, которые могли закончиться ударом током. Исследователи наблюдали, как ведет себя парагиппокампальная область мест в мозге добровольцев, или PPA. Этот регион активируется, когда человек изучает места, пригодные для проживания, например, географические карты или изображения зданий. У молодых участников опыта угроза усиливала активность этой зоны при виде ярких и четких фотографий домов. При изучении размытых картинок PPA оставалась пассивной, не вклиниваясь в связи между голубым пятном и фронтопариетальной сетью мозга, отвечающей за направленное внимание. Это позволяло молодым людям не отвлекаться на неважную информацию, а именно на размытые изображения. У волонтеров из старшей группы в ожидании шока активность фронтопариетальной сети падала, а PPA оставалась активна вне зависимости от типа изображений. Ученые связали это с возрастным ослаблением голубого пятна. У людей старше 55 лет она уже не так активно контролировала работу мозга во время стресса, как в молодости. Результаты работы помогут в исследованиях ранней стадии болезни Альцгеймера. Известно, что голубое пятно – одна из первых зон мозга, где начинают появляться нейрофибриллярные клубки – скопления белка, характерные для этого заболевания. Ранее нейробиологи установили, что стимуляция голубого пятна у мышей способствует долгосрочному запоминанию информации. Ученые рассказали о пластиковом мусоре в Марианской впадине. Японские ученые проанализировали данные 30-летнего исследования концентрации пластикового мусора на дне океанов на значительной глубине. Выяснилось, что в воде присутствует множество загрязняющих частиц, и около 90% из них возникли из одноразовых предметов. Мусор добрался до самого дна Марианской впадины. Фрагменты пластикового пакета заметили на глубине 10 898 метров. Исследователи собирали фото и видеосъемку с самых глубоких участков океанского дна, начиная с 1983 года. За это время прошли 5010 погружений на глубину, во время которых обнаружили 3425 пластиковых объектов. Результаты наблюдения объединили в открытую базу данных Deep Sea Debris Database. Треть найденных объектов оказалась макропластиком, относительно большими, более 5 мм, фрагментами пластиковых предметов. В среднем 89% вещей, источников загрязнения, были одноразовыми. На глубине более 6000 метров этот показатель доходил до 92%. Ученые отмечают, что наблюдения касались только поверхности океанского дна и не учитывали загрязнения больших придонных слоев воды. В них, вероятно, тоже обнаружится немало загрязнителей. Исследователи пишут: так как глубинные слои воды становятся конечным пунктом движения плавучих фрагментов пластикового мусора, широкое распространение таких загрязнений вдали от густонаселенных прибрежных районов говорит о том, что множество частиц пластиковых отходов находится и в самой толще воды, и в самых верхних ее слоях. Сравнительно крупные фрагменты таких отходов со временем распадаются на микропластиковые частицы. В 2016 году эти частицы впервые нашли в организме нескольких видов глубоководных животных. Микропластик наносит животным механические повреждения, а при попадании в пищевод может быть токсичным. По словам ученых, остановить или хотя бы минимизировать загрязнение океанского дна можно, если начать строго контролировать производство и утилизацию одноразовых пластиковых предметов. Астрономы описали судьбу предыдущих спутников Земли. Из всех версий происхождения Луны наибольшим авторитетом пользуется импактная гипотеза. Согласно ей, спутник образовался в результате столкновения молодой Земли с другой протопланетой из смешанного вещества обоих тел, выброшенного на орбиту. При этом маловероятно, что такая катастрофа была единственной. В ту неспокойную эпоху Земля наверняка должна была испытывать подобные удары множество раз. Что же случилось с протоспутниками, которые наверняка появлялись вследствие этого? Этому вопросу посвящена статья, опубликованная израильскими и европейскими астрономами в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Авторы смоделировали ударное образование множества протоспутников и их гравитационные взаимодействия с планетой и друг с другом. Расчеты показали, что такие хаотические взаимодействия приводят к слиянию их в более крупные тела, а затем либо к выбросу за пределы околоземной орбиты, либо к окончательному падению на поверхность планеты. Такой лунопад мог иметь огромное значение для земной геологии и всей дальнейшей эволюции планеты. Конечно, непосредственные следы столкновений, происходивших в Катархее более 4 миллиардов лет назад, давно уничтожены многократными изменениями литосферы. Однако моделирование столкновений показало, что они должны были повлиять на скорость вращения планеты. Кроме того, их следы могут обнаруживаться в неоднородности состава земной коры. Например, небольшие различия в содержании изотопов, которые сохранились вплоть до настоящего времени. Первый туннель The Boring Company почти достроен. В инстаграме Илона Маска появилось видео из первого подземного туннеля, построенного компанией The Boring Company в окрестностях Лос-Анджелеса. Бизнесмен объявил, что сооружение почти готово. Туннель проходит последние проверки. Если власти Калифорнии выдадут компании официальное разрешение, The Boring Company сможет перевести первых пассажиров уже через несколько месяцев. Основатель SpaceX и Tesla Motor заинтересовался строительством подземных туннелей в 2016 году. По словам предпринимателя, пробки сводили его с ума. Изначально предполагалось, что подземной сетью будут пользоваться в основном автомобилисты, но в марте 2018-го Маск пересмотрел свои планы. В первую очередь The Boring Company займется общественным транспортом. Перевозить пассажиров будут небольшие электробусы на 8-16 человек. Маск объявил, что во время тестового периода проезд в новом туннеле будет бесплатным. После этого пассажирам все же придется платить, но поездка выйдет не дороже билета на обычный автобус. Компания планирует создать в Калифорнии большую сеть подземных путей, в которую войдут около 1000 остановок. Электробусы, работа над которыми сейчас идет, смогут перемещаться между остановками со скоростью до 150 миль в час, около 241 км в час. По словам бизнесмена, в дальнейшем компания все же откроет туннели для машин. Однако многие водители, включая самого Маска, столкнутся с проблемой. По оценке экспертов, ряд моделей авто не поместятся в узких туннелях. В том числе электромобили Tesla Model S, Model X и Roadster. Ранее Илон Маск объявил, что намерен создать роботизированного дракона. Что бизнесмен имел в виду, пока не совсем ясно. Ученые оценили вред туризма для окружающей среды. Международная группа ученых подсчитала, какой объем выброшенных в атмосферу парниковых газов связан с туризмом. Выяснилось, что использование транспорта, проживание в отелях, питание и другие нужды путешественников приводят к выделению 8% всех парниковых газов на планете. Совокупность всех выбросов СО2 и других парниковых газов, причиной которых стала определенная деятельность, называют углеродным следом. Чтобы вычислить его, суммируют выбросы на всех этапах деятельности. Авторы новой работы проанализировали базу данных EURAM-RIO, содержащую информацию о межотраслевом балансе экономики 187 стран и 35 экологических факторах, включая загрязнение воздуха и выделение парниковых газов. Эти сведения сопоставили со статистикой Всемирной туристской организации о товарах и услугах для путешественников в разных странах. Были учтены данные о международном и внутреннем транспорте, обеспечении проживания, питании и покупках, включая одежду и сувениры. Исследователи изучили данные о 160 странах в период с 2009 по 2013 год. За это время объем выбросов СО2 на счету туризма вырос с 3,9 до 4,5 гигатонны эквивалента углекислого газа. Этот процесс связан с ростом доходов. Люди могут позволить себе более далекие поездки, поэтому углеродный след путешествий увеличивается. По оценкам ученых, к 2025 году этот показатель может вырасти до 6,5 гигатонны. Самый большой вклад в растущий углеродный след туризма принадлежит США, причем в обоих направлениях. Американцы много путешествуют, а сами штаты привлекают множество туристов из других стран. Также среди виновников опасных выбросов оказались Китай, Германия и Индия. Социальные сети негативно повлияли на самооценку женщин. Психолог Мартин Граф с коллегами из Университета Южного Уэльса провел небольшое исследование, которое показало, что девушки, уделяющие много внимания соцсетям, признают худобу привлекательной и стремятся к ней. О результатах он рассказал на научной конференции в Ноттингеме. В его эксперименте участвовала сотня студенток. Они разделились на 4 группы согласно времени, проводимому в социальных сетях. Учитывались Facebook, Instagram и Pinterest. В первую группу попали девушки, тратившие на них меньше 30 минут в день. Далее этот показатель увеличивался на полчаса. Так респонденты 4-й группы проводили в соцсетях больше 1,5 часов в день. Участницы отвечали на вопросы анкеты, которая измеряла 3 показателя. Степень согласия с образом идеального тела, который популяризируется в обществе, степень обеспокоенности тем, как другие люди воспринимают их собственное тело, и мотивация к похудению. Уровень объективации определялся благодаря оценке, которую студентки ставили заявлением вроде «худые девушки более привлекательные». Исследователи обнаружили, что участницы, которые проводили в соцсетях более часа в день, получили наивысшие показатели во всех 3 категориях. Мы продемонстрировали, что частое посещение сервисов, где люди выкладывают собственные фотографии для сравнения с другими, связано с нездоровым отношением к телу и тому, какие усилия для этого необходимы.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!